Я сегодня хочу поделиться одной мыслью. Давайте прочитаем с вами два местописания для начала. И потом я поделюсь некоторыми соображениями на эту тему. Просто посмотрим кое-какие вещи, которые написаны здесь. И, я не знаю, у меня это самое, наверное, читаемое местописание. Просто так получилось. Я его нашел, оно здесь. Это Филиппийцам. Мне вообще нравится Филиппийцам, но не знаю, что произошло, но вот Филиппийцам у меня так, 4 глава и 3 глава. Давайте откроем 3 главу послания Филиппийцам. Прочитаем несколько стихов, начиная с 7 стиха, апостол Павел, его свидетельство. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Я читаю послание апостола Павла и верю, что это послание было вдохновлено Святым Духом. Вы тоже здесь так же думаете? Я недавно слушал одну проповедь, не буду говорить где и как, недолго слушал ее. Иногда мы слушаем проповеди. Этот проповедник довольно известный, украинский проповедник, он сказал: не всегда соглашайтесь с Павлом, смотрите на то, чему учил Иисус Христос. И я задал себе вопрос, в смысле, а как это вообще тогда учение Павла и Иисуса Христа попали в одну и ту же книгу, а не у них что там диссонанс, проблемы? Я выключил эту проповедь, понял, что лучше я ее не буду слушать дальше, потому что я буду нервничать по этому поводу, искать ересь в этом послании. Поэтому мы читаем послания, которые были даны Духом Святым через апостола Павла, правда же? И филиппийцам это вдохновленное Слово Божье, канонизированное, которое пришло в канон. Я уже не буду об этом говорить. Но он здесь говорит о себе. Я хочу кое-что заметить. Он говорит: но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения, Его участие в страданиях, Его сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я достиг уже или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, я только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить, если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Он не говорит здесь: извините, я ошибся. Но он говорит: если вы думаете по-другому, пусть Господь, кто совершен, должен думать так. А если кто-то думает по-другому, да откроет вам Господь. Это такая небольшая ремарка. И еще одно местописание, которое я хочу прочитать вам, перед тем, как пойдем к некоторым мыслям. Это Павел пишет о себе, а здесь 8 глава книги Второзакония. Это обращение к Божьему народу. Господь обращается к своему народу, он обращается через Моисея. И он говорит, что у него есть заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил голодом, питал тебя манной, которую ты не знал, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала, на тебе и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет, и знай, одежда не ветшала 40 лет. Это круто, не так ли? Кто из вас носит кроссовки 40 лет или костюм 40 лет? Он умрет за 40 лет полностью. Ну и мы же меняемся и растем. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его, ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни и железо из гор, которые будешь высекать, медь и так далее. Я уже не буду дальше читать, потому что долго. Я не знаю, как вы, друзья, я не заметил, чтобы эти два места Писания были, по крайней мере, я даже не смотрел, чтобы они были соединены с ссылкой, как параллельные места Писания. Вот. Но, на мой взгляд, я вижу, что в этих двух местах Писания, в этих двух отрывках есть много общего, как может быть и много не общего, ну, как понятно, что это Божье Слово, это и так далее. Но есть много каких-то несколько общих принципов, о которых я хочу порассуждать с вами. Дело в том, что когда мы читаем о Павле, что интересно, кроме всего того, что он повествует, это довольно известное место Писания, которое мы читали много раз и, возможно, рассуждали об этом, мы слышали много посланий, проповедей на эту тему. Не знаю, слышали на ту тему, которую я буду говорить сегодня или нет, это не важно. Но если посмотреть все эти стихи, кроме всего того, что он там говорит, я заметил такую вещь, что и в этом месте Писания, в Филиппийцам 3 главе, и в Второзаконии 8 глава, 2 стих и так далее, речь идет о некоем отрезке, речь идет о некоем пути. Я сегодня хочу говорить о пути, потому что хочу об этом говорить. И вы знаете, наверное, каждый путь, дорога, а Иисус сказал тоже, что Он есть путь, истина и жизнь, правда же, да? Христианство в начале, когда появилось на этой земле, их называли сектой под названием путь, знаете. Они верили, что Мессия – это путь. Это не просто какая-то идея и так далее. Это дорога, это путь, которым надо идти, которым надо следовать. Иисус, Он сказал, «Я есть путь». Кроме того, что истина и жизнь, все понятно, Он говорит, «Я есть путь». И всякий, кто идет мною, тот не заблудится. Кто следует этим путем, не заблудится. Но вы знаете, у каждого пути, большого, глобального или маленького, у нас, кроме того, что мы стоим, в смысле, у нас есть путь, это вся наша жизнь, у нас есть много разных путей, в смысле направлений. Путь – это отрезок, который мы собираемся пройти для того, чтобы достигнуть определенной цели. Правда же, да? Например, вы решили в какой-то момент молиться или верить о чем-то. Вы получили слово, и это начало пути. Вы получили слово. Финалом этого пути, целью, или результатом должна быть цель, которую мы хотим достигнуть, правда же, да? И это все понятно. И здесь Павел говорит, что я встретился со Христом. И он говорит, что есть несколько вещей в моей жизни. Когда я встретился со Христом, произошли колоссальные перемены. Как и у нас с вами, правда же, да? Он говорит, что для меня было преимуществом. Я пересмотрел много вещей в своей жизни. Много чего изменилось. Колоссальная жизнь изменилась. Он был гонителем, был убийцей, был проказником, мягко сказано. Ну, вы знаете, кем он был. Мы читаем об этом в Библии. Он сам о себе говорит. Но он говорит, Бог изменил мою жизнь. Я встретился с Иисусом реально. Однажды он тот, кто пришел ко мне и стал ко мне лицом к лицу и задал мне вопрос. Ты кто? Ты кто? Кого ты гонишь? Саул. И моя жизнь изменилась. И он говорит, в тот момент все, что для меня было преимуществом, или все, что для меня было лучшим в моей жизни, моя карьера, это он о себе рассказывает. Мое образование, он учился у ног Гамалиила, подавал надежды, безбедное будущее. Там и вы здесь, да? Друзья, слава Богу. Он говорит, все это... Это его жизнь и так. Я не говорю о нас, но он говорит, я все это почел читою ради превосходства познания моего Господа. Дальше. Еще вторая вещь, о которой он здесь говорит, и вы увидите это тоже во Второзаконии. Он говорит здесь, братья, Я хочу познать Его силу воскресения Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Он еще не воскрес из мертвых. Апостол Павел был на небесах, был вознесен до третьего неба. Если апостолы, ученики Иисуса Христа, они слышали послание из Его уст, то то, что Он написал здесь, он слышал неизреченные слова Божьи. Удивительно. И он говорит, у меня есть цель достигнуть воскресения мертвых, однажды встретиться с Иисусом. И он говорит, я не почитаю себя достигшим, ок, но у меня есть цель. И это хорошо, знаете, потому что жизнь бесцельная, она грустная. Или когда ты существуешь без определенной цели, или каких-то целей, начинаешь топтаться на месте. И Павел говорит, у меня есть цель, это Иисус, у меня есть цель воскресения мертвых, у меня есть цель почесть Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И он говорит, в принципе, каждый христианин должен думать точно так же, если он совершенен, если он совершенствуется, если он растет и возрастает, такой образ мышления должен быть более и более присущ верующему человеку. Но еще третья составляющая этого, это простое послание, но мне кажется, очень важно об этом говорить. Без которой не бывает цели, достижения цели, я имею в виду. Есть начало, есть цель, к которой мы стремимся, есть Божье предназначение, призвание, что Бог что-то для нас приготовил. И как глобально, так и локально, в смысле ответов, в смысле прорывов, побед в каких-то сферах нашей жизни. Но есть еще такая штука, которая называется путь. И это путь, это, знаете, как я сказал, что есть цель, и часто мы вот в нашем мышлении современном, мы заточены только под то, чтобы достигать цели, достигать большего, там и так далее. С одной стороны, это неплохо, все нормально. Знаете, это как фастфуд. У нас такая ментальность современная, что мы не особо заинтересованы в процессе, правда же, да? Никому не интересен процесс. Мне некогда, друзья. Я хочу кушать. Неважно, как он готовится, из чего, сколько. Главное, чтобы быстро, правда же? Потому что нормальная еда, например, ну если говорить о еде, о пище, она готовится долго, или в смысле надо приложить какие-то старания, ум, там, купить нормальные продукты и так далее. Здесь все просто быстро. KFC, Макдональдс, вот. И потом, правда, я помню, Владимир Петрович знает, мы тут зачастили с молодежью после молитвы вечерами в KFC здесь рядом, вот. А потом, это мы с тобой ходили или нет? А потом к гастроэнтерологу пошли, глотанули видеокамеру, ну не такую большую, конечно. Тонкую такую. Я про себя скажу. Я понял, что да ну его с этим KFC и жареным маслом. Вот. Камеру глотать не очень хочется. Ну, еще и доктор там рассказал, что и как. Хотя все понятно, но что-то так обновил разум напоминанием через чистый смысл. Я теперь проезжаю. После этого я фактически не был там ни разу. Я проезжаю, думаю, фу, ну и в баню эту курицу, простите на слове, и проезжаю мимо. Вот. Но я к чему? Что мы так подзаточены немного, цель, быстро, достижение и так далее. И вот исходя из этой ментальности, у нас есть, знаете, мы можем быть неудовлетворенными, мы хотим повышать планку, мы хотим достигать новые ожидания, новые требования, новые цели, не дай себе засохнуть, иди вперед и так далее, и так далее. И не всегда вопрос только в том, чтобы достичь чего-то большего. Я не хочу сейчас поставить под вопрос, что важно идти к цели. Нет. Но очень часто мы хотим удовлетворить себя, потому что у нас были неудачные попытки там, и разные какие-то вещи, которые с нами происходили. Но мы хотим достигнуть цели. Но вы знаете, друзья, цель, конечно же, это связано с верой, но конечная цель в каком-то вопросе, который мы хотим достичь, это что-то, что ожидает нас завтра или послезавтра. И нам так грустно иногда, что мы всю жизнь живем только тем, что нас ожидает завтра. Но, видите, когда мы читаем апостола Павла, он говорит очень ясно здесь о трех составляющих. Он говорит, у меня есть великая цель. Я стремлюсь к призванию, к высшему званию во Христе Иисусе. И он говорит, так надо думать. Второе, он говорит, или первое, что он говорит, Иисус пришел в мою жизнь, мой путь начался, все изменилось. Это была отправная точка моей жизни. Все с этого началось, все изменилось. Вы знаете, очень часто мы упускаем ту вещь или то, что называется сегодня. Это и есть путь, которым мы идем. Потому что цель завтра будет, или послезавтра, в будущем. То, что уже произошло, слава Богу, уже произошло. И что-то осталось в прошлом. Это, возможно, повлияло сильно на нашу жизнь. В хорошем смысле. Может быть, не очень, но это в прошлом. Но вы знаете, очень важно не упускать из вида вот эту очень важную часть. Это сегодня. Потому что если просто сидеть и думать, что вау, я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе там и так далее. И тогда нужно сразу задать себе вопрос, а в чем это выражается, мое ожидание? Я просто сижу и жду, пока на меня сойдет там что-то и так далее. Если вы прочитаете Второзаконие, здесь Бог им говорит уже о их переживаниях, колоссальных, важных переживаниях, которые они имели с Богом во взаимоотношениях, в хождении по пустыне. Он говорит уже как в прошлом, он говорит, ты видел чудеса, вы видели славу Божию, вы видели, нога не пухла, одежда 40 лет не ветшала. Вы видели мою благодать, вы видели, что еда была сверхъестественна, сила была сверхъестественна, здоровье было сверхъестественно. Он говорит, не было в коленах их болящего. То есть, когда они вышли из Израиля, они кушали пасхального агнца. И не было ни одного больного. Были пожилые, были молодые, были средних лет. Больных не было. Они были все в пустыне здоровые. А чего же они умерли? Не от болезни. От ропота, да. Они умерли от ропота. Он что-то сделал с ним. Но здесь тоже Бог говорит через Моисея. И он говорит, помни весь путь, которым я тебя вел. Очень важное переживание. Или помнить, как Бог делал что-то в твоей жизни. Как вел тебя до этого момента. И дальше он говорит, он перечисляет, что было. Я смирял тебя, испытывал. Я хотел посмотреть, что в твоем сердце. Хотел, чтобы ты получил веру и понимал, что не одним хлебом жив человек, но всяким Словом Божьим, что Слово – это пища, это жизнь, это сила, это благословение. Я хотел, чтобы ты это видел в этих сложных обстоятельствах и так далее. И одежда не ветшала и так далее. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына твоего. И дальше он интересную вещь говорит. Итак, храни заповеди. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины и так далее и тому подобное. Ок. Есть что-то, что ожидает народ Израиля в будущем. Есть очень, очень сильный опыт помазания, сила и переживания, которые они уже имели. А что сегодня? А сегодня Бог говорит, храни заповеди, которые Бог дал тебе. Потому что то, что мы делаем сегодня, поможет нам не остановиться на полпути. Или то, что в моей жизни происходит сегодня на пути. Сегодня, когда я следую этим путем за Иисусом, а это является определяющим того, что будет завтра и послезавтра. Я не хочу вас под осуждение загнать ни в коем случае, но часто мы, знаете, вот к жизни, к вещам мы начинаем относиться таким, такой лайт-вариант, все такое, знаете, как light cola. Все легко, знаете, без сахара, без примесей. Все, бери полегче, не надо напрягаться. Все нормально, Бог все совершит. Все равно в твоей жизни все будет хорошо. В итоге, знаете, как говорится, все будет хорошо. Если еще не хорошо, значит, это еще не конец. Потому что в конце будет все хорошо. Но это цитата из Фейсбука, это не из Библии. Апостол Павел говорит, для сего, он говорит, я пережил Иисуса и колоссальную перемену в моей жизни. И я стремлюсь к цели. Моя цель – почесть Вышнего Божьего звания. Моя цель – воскреснуть, достигнуть воскресения мертвых. И знаете, странный Павел. Почему, наверное, его некоторые не любят, проповедники. Он говорит, для сего я, что он делает? Смиряю, порабощаю мое тело. А в других местах Писания, помните, да? Для сего я... Не хочу, проповедуя другим, самому оказаться недостигшим. И он говорит, да и все, сегодня почитаю, читаю. Я даже не хочу сильно углубляться в это, потому что это достаточно серьезное заявление. Это достаточно глубокие христианские посылы. И он говорит, я все почитаю, читаю и так далее. И от всего отказался. Но... 12 стих говорит, не потому, что я говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Вы знаете, я хочу задать вопрос, братья и сестры. Стремлюсь это в будущем или в прошлом? Или стремлюсь это сейчас? Это сейчас. Он говорит, я стремлюсь. Слава Иисусу за все, что было в моей жизни. У меня есть великая цель. Но я не хочу остановиться на полпути. И в чем выражалось это стремление? Я просто стремлюсь. Я такой полный энтузиазма. Иногда у нас даже энтузиазма нет. Откуда его взять? Жизнь непростая штука, правда же, да? Но он говорит, я стремлюсь. Я стремлюсь. И он говорит, стремлюсь, это что-то, что я делаю сегодня. Что-то, что я делаю сейчас. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забивая заднее, простираюсь вперед. Это когда? Завтра или вчера? Это сегодня. Он говорит, я не считаю, что я достиг чего-то. О, Павел, а что мне сказать по этому поводу тогда? Если ты не считаешь себя достигшим, а что нам сказать по этому поводу? Но он говорит, это состояние ума, это состояние души, это то, как я живу, это то, как я думаю. Аллилуйя. Стремлюсь к цели. Почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить, если же несовершенны, если же мы иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Итак, друзья, о чем сегодня речь идет? Надеюсь, вы понимаете. Очень простая мысль, но такая важная, что Бог не хочет, чтобы мы остановились на полпути. Это только в вопросе нашего, знаете, судьбы или жизненного забега. Это тоже очень важно. Но в вопросе достижения определенных целей, которые от Бога, он не жел... В смысле, Божья идея не в том, чтобы мы хорошо начали и где-то посерединке остановились, опустив руки. Нет. Но мы же знаем, что есть обетование. Мы же знаем, что Бог связал себя словом. Вы здесь, друзья? Бог связал себя словом. Он пообещал. И он, возможно, он персонально, лично вам что-то пообещал и сказал вам о чем-то. Но нас от этого отделяет какое-то расстояние. Какие-то вещи нас отделяют. И вы знаете, сегодня... Дорогие друзья, я очень хочу сказать вам, что мое настоящее или мое сегодня, то, что я делаю сегодня, то, как я живу сегодня, мой сегодняшний путь не завтра и не вчера, хотя вчера очень важно, но мой сегодняшний путь, мои сегодняшние решения, моя сегодняшняя жизнь, она является определяющей даже с точки зрения достижения цели. Глобальной или локальной? Например, если я должен верить о чем-то, я не верю, я не занимаюсь этим вопросом. Нет никаких гарантий, что я достигну этого. И Бог говорит Израилю, я много сделал в вашей жизни, я привел вам, вас, я дал вам землю. А теперь он говорит, храни слово, храни заповеди, живи этим словом, чтобы ты и твой род, и твои дети, и внуки, и правнуки были благословлены, потому что то, что ты делаешь сегодня, повлияет на тебя завтра, и не только на тебя, на все твои будущие поколения. Потому что можно жить и радоваться, и быть счастливым от того, что Бог так много всего хорошего сделал в моей жизни вчера. Слава Богу за это. А что сегодня? Что будем делать сегодня? Вы здесь? Классно. Хороший вопрос. Простой, с одной стороны. Но с другой стороны, и непростой вопрос. И я бы прочитал еще одно место Писания, но все вы его хорошо знаете. Это место Писания тоже о пути. Там о путях в Библии много написано. Дорогах, путях, хождениях. Иисус говорит, было много людей вокруг Него. И Он обратился к народу, обратился к ученикам. Это Лука нам описывает эти слова Иисуса Христа. Довольно так прямо, конкретно. И он говорит, что если кто приходит ко мне и желает идти за мной, и не возненавидит отца и матери, жены, детей, братьев, сестер, при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ок. Вот еще одна очень важная вещь, чтобы мы могли понимать, что есть много разных вещей, которые в нашей жизни мы не можем достичь сами по себе. Нам нужна Божья благодать. В данном случае нам нужен крест. Потому что, следуя за Христом, мы столкнемся прежде всего с самой большой проблемой. И эта проблема называется «ты сам». Самая большая проблема в нашей жизни – это твой сосед. К счастью, это не пастор. К счастью, это не лидер твоей ячейки. Это не жена, не муж, и не жучка, не внучка, не собачка, и не мыши, и не муравьи. Самые большие проблемы – это мы сами. И знаешь, вот мы тут переехали в дом, и там вокруг поля, леса, и то мыши откуда-то идут, то муравьи где-то ходят, знаете. Ходят толпами, знаете, я их травлю, они ходят. Но иногда вот даже просто думаю, Боже ж мой, такие маленькие черные муравьи, не вот такие, знаете. Мне бы страшно было. Маленькие черные муравьи. Я когда вышел на наш участок летом, я посмотрел, думаю, Господи, сколько их вообще? Они везде. У них хода, норы там. Я думаю, надо все зашпаклевать, забетонировать, засиликонить весь дом. Они почему-то проходят. Мой тесть приехал. И у нас еще все было не готово. Один чердак был только готов. И он, ему надо было переночевать там. И мы ему там сделали надувной матрас там и все дела. И когда я приехал на следующее утро, ну, он неверующий человек, он матюкался на меня очень, очень сильно. Я говорю, что такое? Он был злой. Он вообще говорит... Почему ты мне не сказал, здесь везде муравьи, их много. Они на чердаке, вы знаете, там, и везде ходят. Им все равно. Знаешь, вот, или ты будешь, как мой тесть, матюкаться по жизни. Ну, христианскими словами, простите на слове. Потому что даже такие маленькие черненькие, не скажу усатые, потому что их не видно, усы, ты просто должен их увеличить, чтобы рассмотреть там что-то. Они могут довести до истерики, знаете. Мой отец рассказывал, у него, когда он работал в шахте, там был один мужик, его напарник, он работал в забое. Вот, и очень такой нормальный, умный мужик. Но у него была особенность такая. Знаете, вот, ну, что такое шахта, кто был, тот знает. Я не говорю, кто не был, кто будет, но был, кто был, кто знает. Я, слава Богу, не был, мой отец был, он много мне рассказывал. Ну, там не, ты не ходишь так, как в церкви здесь, с ковролином, там, там как-то так, на полусогнутых кто-то ползает, грязь, пыль и так далее. И вот он, и он говорит, странный мужик. Он постоянно ругается, матюкается на, там, зацепил балку, или, или там кусок угля упал на него, или зацепил породу. И он материт и матюкает всю шахту, и начальство, и породу, и воздух, все, и электричество. Ну, человек, ну, он не злой, но он такой, знаете. Вот. Иногда муравьи встречаются в нашей жизни. Иногда, вот, следуя за Христом, есть много разных вещей, которые, с которыми мы соприкасаемся. И это может быть неким препятствием для того, чтобы мы могли достигать цели и прийти к той цели, которая, которую Бог имеет для нас. И я скажу вам так, что, опять же, повторяясь еще раз, Иисус сказал, если кто-то хочет следовать за мной и быть моим учеником, я думаю, что здесь много претендентов, и, по крайней мере, мы решили для себя так, то он говорит, ты не обойдешься без креста, ты не обойдешься без смерти, ты, тебе это нужно каждый день. Может быть, это избитая тема, но следуя путем, следуя за Христом, живя сегодняшний день, мы не должны, знаете, прийти к такому Евангелию вседозволенности, когда, вау, моя дорога широкая, я делаю, что хочу, все, что чувствую, что, все, что мне хочется и так далее. Это ложь, это заблуждение реально. Кто-то сказал, если твой Бог позволяет тебе курить и разные такие другие вещи делать, то ты вместе со своим Богом пойдешь прямо в ад. Если твой Бог позволяет тебе грешить, пить водку, там, пьянствовать, изменять жене, и ты говоришь, что мой Бог, ну не ты, а в общем кто-то позволяет это делать, тогда вслед за своим Богом ты пойдешь прямо в ад. Потому что Библия говорит, что так делать нельзя, потому что Библия говорит, что есть вещи, от которых нужно отказываться. И знаете, есть еще одно место Писания, где апостол Павел говорит, итак, братья и сестры, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Здесь тоже о дороге сказано. Не сиди на месте, следуй за Христом, с терпением. Что такое терпение? Иисус терпел намерен. Нет, преодолевая. Преодолевая разные вещи, и вы знаете, время идет быстро, но несколько вещей, о которых, которые нам надо бы преодолевать, мы должны знать, и мы должны говорить об этом, по крайней мере, самим себе. Правда же, да? Например, грех. Я думаю, что этот вывод, к которому должны мы прийти, однозначно все христиане, все люди верующие. Какой вывод? Очень простой вывод. Иногда мы хорошо делаем, иногда мы делаем то, что мы хорошо знаем, что делать нельзя. Можно не говорить на это аминь, но это правда. Но каждый из нас рано или поздно убеждается на своем собственном опыте, что не получится. Я еще раз скажу, не получится жить в грехе и одновременно жить в благословении. Это только детям маленьким прощают какие-то шалости, и только маленьким маленькие шалости. Мы должны это понять для себя, что следовать за Христом, идти к цели, не получится жить и в грехе, и в благословении. Нам нужно выбирать. Или грех, или благословение. То есть иногда, или в какой-то момент своей жизни мы стоим перед выбором. И знаете, это Евангелие, которое все разрешает. Нам нужно выбросить куда-нибудь на мусорник, если у тебя такое Евангелие или такая теология. Выбрось ее на мусорник. Что, тебе все можно? Нет. Если ты хочешь благословения, если я хочу благословения, если я хочу жить в благословении, которое обещано мне, тогда я должен взять крест и распять грех, распять свои плотские греховные желания. Не все распять, не надо все распинать. И всех не надо распинать. И хорошие вещи не надо распинать. И кошечку не надо распинать. И морскую свинку тоже. Там, никого не надо, надо распинать свою плоть. Потому что, как кто-то недавно сказал, я прочитал, что часто христианам легко, легче молиться об освобождении или верить в освобождение для решения. А это Кеннет Хейген сказал в своей книге. Потому что они думают так, что если из них изгонят беса, их проблемы все решатся. А из них беса изгоняют, а он не выходит, потому что его там нет. Потому что это не демон. Потому что это плоть и грех, который должен уйти на крест. Ок. Так тихо здесь. Поэтому, если хочу следовать за Христом, ради будущего, ради цели, я должен оставить грех. Просто это? Очень непросто. Очень непросто. Поэтому Иисус знал, что это будет непросто. И Он говорил, хочешь ли ты идти этим путем? Тогда позволь кресту быть чем-то важным, каким-то важным местом в твоей жизни. Я не уверен, что кто-либо из нас придет к какому-либо хорошему, важному, сильному благословению без креста. Всем нам нужно там бывать. Между прочим, каждый день много раз. Это неприятное послание. Это неприятное состояние. Но без этого нет движения вперед. Иисус не воскрес бы, если не умер. Если какие-то вещи в нашей жизни не умрут, другие благословенные вещи не воскреснут. Правда же? Я так и знал, что аминь будет немного. Есть еще одна вещь, которой надо справиться. Вы знаете, есть такая штука, когда мы перекладываем вину на других. У нас всегда кто-то виновен. Я не знаю, кто у вас виновен. Внучка Жучка или президент Порошенко. Но в наших проблемах постоянно кто-то виновен. Знаете? Я не говорю, что все идеально. Я не говорю, что там нет. Речь не об этом. Но вы знаете, если быть честным, это из Эдемского сада. Мы всегда можем найти человека или кого-то, кого мы можем обвинить в каких-то своих проблемах. Да? Например, если не глобально. Вы когда-то теряли ключи от машины, например, или от квартиры, и вам срочно надо выехать. Вот, мне нужны ключи от машины, их нет, а мне срочно, я опаздываю. В лучшем случае, дочь виновата. Все виноваты. И знаете, иногда потом просто стыдно становится, потому что там обвинил всех, кого можно и невозможно, поднялся наверх, залез в карман курточки, они лежат там. Почему? По каким-то причинам не положил их на то место, где они лежат. И это не только такая мелочь, вы знаете. Это жизненная кредо. Так могут жить люди. То есть это может быть привычным делом. Например, мы можем обвинять кого-то, и в конце концов я понимаю, что я не становлюсь счастливым, обвиняя других. И мы не станем счастливыми, обвиняя других, потому что, вы знаете, наша жизнь тогда не меняется. Почему? Потому что мы не берем ответственность за свою жизнь. Если Антон виноват во всех моих проблемах, то как я могу быть счастливым? Он виноват во всех моих проблемах. Мало денег. Там у нас есть такая шутка, я ему говорю, ты уже такой здоровый лоб вымахал, простите на слове, должен заботиться о престарелых родителях. И здесь он начинает судорожно смеяться. Престарелые родители. Да, мы тебе фору дадим еще во многом. Но я о чем? Знаешь, можно обвинять всех. Этот виноват, это виноват в моих проблемах, жена виновата, муж виноват и так далее. Но этот Место Писания, помните, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, там фарисеи пытались побить ее камнями и так далее. И там всю эту историю помните. И что Иисус говорит потом, когда все разбежались? Он говорит ей, что ты думаешь по этому поводу? Он сказал, видишь, все твои обвинители пошли домой. У всех рыльца в пуху. Прости, Господи. Он говорит, иди, и я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. Он не сказал, ну давай, короче, проехали. Все нормально, сестра. Все нормально, брат, все будет хорошо. No. Что значит все будет хорошо? Грех есть грех. Его называть надо своими именами. И он говорит этой женщине, я тебя не осуждаю. Но иди и впредь не греши. Знаете, что такое иди и впредь не греши? Он говорит, иди и возьми ответственность за свою жизнь. Иди и возьми ответственность за себя и за свои обстоятельства. И вы знаете, я думаю, что это еще одна вещь, которая должна оказаться когда-то на кресте. Это обвинение. Когда мы обвиняем всех прямо или косвенно. У нас все виноваты, кроме нас. Кроме меня. У меня все виноваты. И кошка, и внучка, и жучка, и пастор, и не пастор. Все виноваты. Не проблема. Все это можно стерпеть и перенести. Но вопрос во мне. Когда я обвиняю других, я возлагаю ответственность за происходящее в моей жизни на других. Это значит, что я ничего не делаю. Если господин Порошенко виноват во всем, о чем мне париться? А он во всем и виноват, Зоечка сказала. Ну, Трамп виноват, Меркель виноват, давайте подальше возьмем еще. Дьявол виноват во всем. А что нам париться, если дьявол во всем виноват? Он и так в ад идет. Но вы знаете, есть что-то, что мы должны делать, и это крест, мы должны брать ответственность за свою жизнь, потому что Иисус говорит, что мы должны этим путем идти, и если мы хотим быть Его учениками и так далее. Есть еще одна вещь, можно, да, продолжить? Чуть-чуть еще. Есть обвинение, а есть оправдание. Скажите, оправдание. Легко сказать нам, например, это слишком тяжело. Ты не понимаешь, как мне трудно встать и молиться. Или мы говорим так. Зоя, как ты можешь не молиться, а? Или мы говорим. Мне так сложно. Я так плохо себя чувствовал. Мне такой плохой сон сегодня приснился. Я был под атакой и давлением. Я не мог молиться и читать Библию. Это все очень сложно. Нет, я не говорю поднять, у кого такая ситуация. Я хочу понимать, вы меня слышите, да? Итак, я говорю, не такой, как все. Но если мы берем на себя ответственность, если мы отвечаем за свои решения, свои поступки, или за отсутствие каких-то поступков, которых от нас ожидают, правда же, да? То в наших отношениях с Богом будет наблюдаться прогресс, и мы будем более позитивными, и вещи изменятся. Мы не оправдываем себя во всем, и все свои недостатки, и так далее. Еще одна вещь. Когда эта вещь называется самосожаление. Вот если на пути следования за Христом, на пути к цели, это наша жизненная кредо, кто-то сказал, это самая тупая и бесполезная вещь на земле, жалеть самих себя. Это ничего хорошего не делает, это ничего не дает. То есть, мы не должны позволять, послушайте, что я скажу, обстоятельствам, а также то, что нам когда-то кто-то сделал, или сказал, или наоборот, не сделал. Мы не должны позволять этому повлиять на нашу жизнь. Друзья, вы здесь? Мы должны верить и знать, что мы счастливы, несмотря ни на что. Мы с Богом, несмотря ни на что. Это происходило, происходит и будет происходить.
Но знаешь, это самая глупая вещь, сидеть и жалеть себя. Больно, плохо.
И Мичка сейчас скажет, ого, дидя. Она меня так называет.
Так плохо, так больно. Давайте отдадим свои боли и свое плохо Христу. Давайте отдадим это на крест. Ради Христа, ради будущего, ради нашей с вами жизни.
Еще одна вещь, с которой нужно сражаться, это ропот и жалобы. Посмотри на своего соседа, скажи, ропот и жалобы. Моя жена говорит, ты такой позитивный в церкви, почему ты не такой позитивный дома? Я говорю, ропот и жалобы. Ропот и жалобы. Жалобы и ропот. Ух, пастор, что-то ты разошелся сегодня, да? Это Библия, жалобы и ропот. С ними надо разобраться.
О чем речь?
Там просто так. Знаете, честно скажу, прожить хотя бы один день без недовольства, жалоб и ропота, это большое чудо.
Все мы, естественно, негативны. И знаешь, ты просыпаешься утром, идешь и такой...
Ну, не про вас. Не выспался. И первое слово, когда ты выходишь из-под одеяла, ты не говоришь «Аллилуйя!» Первое слово «Ой! Блин, не выспался! Какая ночь короткая! Какие сны плохие!» Простите. Ропот и жалобы. Почему народ Израиля в пустыне закончился через 40 лет? Одна из причин – ропот и жалобы. Знаете, они говорили, вау, мои ботинки уже 40 лет новые. Я хочу новые ботинки. Замучили меня эти ботинки. Слушай, ты что вообще, ты не видишь, что у тебя ботинки твои не умирают? Ты сэкономил кучу денег. Нет, мне надоели эти ботинки. Вот здесь у меня сидят эти ботинки. Хочу новые ботинки. Порвитесь, ботинки. Или надоела нам эта гречка, манка. Надоела мне эта манная каша. Надоела мне эта, как это, овсянка. Я что, птичка, что ли? Как в советской армии говорили. Утром перловка. Днем перловка, а вечером перловка. Солдат что, птичка, что ли? Перловка. Надоело мне, это же ангельский хлеб, хочу мясо, борща хочу. Ропот и жалобы. Достал ты, Моисей, со своими нравоучениями, проповедями. Иди молись за стан. Воды не хватает. Ладно, это я попытался вам нарисовать картинку. Вы еще можете меня терпеть? Представьте себе, это только представить, насколько лучше сложится наш день, если мы не будем жаловаться хотя бы один день. Попробуй один день не жаловаться.
На президента, на правительство, на то, на отсутствие денег, на все жаловаться, все плохо. А если не сильно плохо, не очень плохо, а если не очень плохо, все равно чуть-чуть плохо, но все равно не очень. Жалобы. Иисус говорит, если ты хочешь идти за мной, возьми свой крест и умри для жалоб и ропота. И церковь не говорит аминь совсем.
Аллилуйя! Скажи своему соседу, умри для ропота и жалоб. Слава Иисусу Христу. Лена, можешь играть чуть-чуть? Легче будет говорить. Под музыку легче. Ладно, я шучу. Все нормально, все нормально. Пару вещей еще. Прощание славянки? Марш прощания славянки. Не умеешь? Или прощание славянина, или славянки. Кто тут? Мы все славяне и славянки. Прощаемся с ропотом и жалобами, и грехами. Сыграешь? Ладно. Есть такое слово, вы знаете, скажите, репутация. Это хорошо иметь хорошую репутацию. Это правильно. Об этом надо заботиться. Вы знаете, к какому выводу я пришел в своей жизни на сегодняшний день? Вот сколько людей есть, которые меня знают, столько и мнений обо мне. И иногда, я не говорю, что нам нужно игнорить это все. И нам нужно иметь доброе имя, с этим все нормально. Но иногда ты просто можешь выпрыгнуть из шкурки. Ничего не делаешь. В силу определенных причин. Что я хочу сказать? Очень важное откровение. Вы не всем нравитесь. О, это очень положительно. Но это не ропот и жалобы, это правда. Вы не можете всем нравиться. Это нос такой, говорит так. Это сиплый, а это так выглядит. Это толстый, худой, живот торчит. Ничего не торчит. Все плохо. Знаешь, люди, репутация. Знаете, зрелый христианин — это христианин, который приходит к такому, не к игнору, не к злости, но к состоянию спокойствия, когда он говорит: я отношусь спокойно к тому, что обо мне думают и говорят. Апостол Павел говорит: я и сам о себе не сужу. Есть столько мнений, есть столько разговоров, но важно, что моя совесть чиста, важно, чтобы я поступал правильно, но очень важно, чтобы я пришел к тому, чтобы спокойно относиться к тому, что думают окружающие. Друзья, это нам поможет. Вы здесь? Еще одна вещь. То, что должно пойти на крест. Неправильные слова. Скажи: неправильные слова. Мы или можем оживить словами, или мы можем убить словами, или умертвить, принести разрушение, или принести жизнь. Если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим достичь цели, нам нужно учиться говорить правильные, хорошие слова. И последнее. Нечестивые мысли. Знаете, что это такое? Нечестивые мысли. Мы говорим: мысли человека определяют ход его жизни. Друзья, мы делаем то, о чем мы говорим. Все наши проблемы зарождаются в нашей голове. До тех пор, пока в нашей голове мы позволяем, знаете, как магнитофон, как CD или DVD или MP3, хватит MP3, наверное. До тех пор, пока в моей голове работает этот диск, знаете, как музыка играет. Музыка ведь, и песни — это тоже мысли. До тех пор, пока мы прокручиваем неправильные мысли, нечестивые мысли, они живут в нашем разуме. Мы не сможем достичь того, что нам Бог приготовил. Поэтому Писание говорит: итак, очень важно обновлять свой разум. Очень важно умирать для плохих мыслей, нечестивых мыслей, которые варят нас. Знаете, иногда я думаю: Боже, как я сюда зашел? Ты просто едешь, или ты просто где-то находишься, или едешь за рулем, размышляя о чем-то. И потом, знаете, аж вспотел. Почему? Потому что в мыслях ты уже где-то далеко вообще, там, где быть не должно. Но представьте себе, если человек живет с нечестивыми мыслями, с неправильными мыслями, обиды, горечь, разочарование, он думает об этом, варится в этом. И так далее. Это очень сложный вопрос. Поэтому нам нужен крест. Нам нужен Иисус. Аллилуйя. Возможно, с чем-то у вас уже все хорошо. Возможно, еще что-то есть. Есть много разных вещей, такие как несправедливость, бунт и разные другие состояния, которые важно с этим иметь дело сегодня, для того, чтобы достичь благословения завтра. Итак, я хочу сказать в конце, что мы с вами начали свой путь с Иисусом. Нас ожидает благословенное будущее. Нас ожидает благословение впереди. Но мы должны знать, что по пути к благословению мы должны с какими-то вещами разобраться. Мы должны что-то оставить. Мы должны что-то умертвить. Как апостол Павел говорит, говорю не так, потому что я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И знаете, в нашем стремлении к цели, в нашем следовании за Христом, мы не можем пустить все на самотек. Мы должны позволить Иисусу работать в наших мыслях, в наших сердцах, с нашими мотивами, с нашими переживаниями, побуждениями и многое другое. Давайте встанем и будем молиться.